Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. «Взять живым мертвого». Читает артист Александр Хашабаев. Меня разбудил петух. Сколько раз я обещал себе расстрелять его перед строем без права на последнюю сигарету. Но первые кукаре уже прогремели, а пока последнее ку еще не до конца отозвалось эхом на все Лукошкино, моих губ нежно коснулись губы Алены. Как же чудесно, когда утро начинается с поцелуя любимой. Я немного вернусь назад. Кто-то объяснял мне, что в художественной литературе так принято. Возможно, эта книга попадет к читателю, который ничего не знает ни обо мне, ни о милицейской службе, ни о всей нашей героической опергруппе. Хорошо, играем по вашим читательским правилам. Итак, представлюсь. Я Ивашов Никита Иванович. Родился и вырос в Москве, выпустился младшим лейтенантом милиции и во время общегородских учений полез не за тем, не в тот дом, не в тот подвал, а наружу выбрался уже в другом мире. Как говорится, добро пожаловать к нам в сказочную Русь, правление царя Гороха, стольный град Лукошкина. Расквартирован в тереме настоящий зуб даю, бабы-яги. Милая старушонка с жуткой улыбкой чуть прихрамывает на костяную ногу, возраст лет за 300, полагаю. Еще у нее есть большущий черный кот и хозяйственный домовой Назим из горного Азербайджана. Кстати, сама бабка на пенсии со скуки втянулась в наши милицейские расследования. И скажу я вам, лучшего эксперта-криминалиста на всем белом свете не найдешь. В том же тереме как-то ухитрилось разместиться все наше отделение. Тут и допросная, и проруб во дворе для особо буйных, наш архив за печкой, конюшня со служебным транспортом, рыжая кобыла и волшебная сивка-бурка. А еще по двору марширует стрелецкая сотня Фомы Еремеева, которую в народе давно милицейской прозвали. Серьезные ребята, почти спецназ. Еще у нас есть Митя. Легендарная личность. Фигура молодого Ильи Муромца с умственным уровнем Карлсона. У него даже моторчик жужжит в одном месте. Спокойно жить не дает. Ни дня без приключений. И уж если Митька куда влипнет, то не по помидоры, а сразу по грудь. Во всем прочем, свойский парень, добрый, верный, и отделение для него дом родной. Вроде все? Ох, нет, я же еще женился недавно. Мы потом даже в свадебное путешествие на Стеклянную гору ездили. Весело, конечно, но желания повторить как-то нет.
Никитушка, Аленушка, идите уже, завтрак стынет.
«Иди, иди!» – ласково подтолкнула меня молодая жена. В прошлом профессиональная бесовка на службе Кощея Бессмертного. Это у нас, если кто забыл, такой криминальный авторитет. Если взять все резонансные преступления за последние 100-150 лет, то практически за каждым будет маячить зловещая тень этого гения преступного мира. Он далеко не дурак, образование имеет отменное и мог бы быть полезным членом общества, если бы не его маниакальные наклонности и уверенность, которую он лично культивировал в себе с младенчества, что законы не для него писаны. А ты? А я причешусь и за тобой. Нет, давай я тебя здесь подожду.
Никитушка!
На этот раз в бабкином голосе прозвучали далекие отголоски близкой раздражительности. После нашего последнего дела Яга вернулась в Лукошкино молоденькой горбоносой красоткой. Но по непонятным для меня причинам оставаться таковой не захотела, добровольно вернувшись в старый облик. Хотя, не знаю, возможно, она и права. Жить с молодым телом и умом 300-летней старухи – это... Нет, у меня в голове не укладывается. Да и, честно говоря, к классической бабе Яге мы уже все как-то привыкли. Претерпелись и даже по-своему любим. В общем, мне и вправду лучше поспешить вниз. В третий раз бабка звать уже не станет. Сама прибежит. С топором. «Доброе утро, бабуль!» Быстро сбежав по лестнице вниз, я чмокнул Ягу в морщинистую щеку. «Алена скоро будет. Причесывается. Что у нас на сегодня?»
«Ну, по первому делу кашку пшеничную с ветчиной домашней откушай.
бабка усадила меня за богато накрытый стол.
«Хлеб свежий, растягай рыбный только из печи, сметанка к блинам с маслицем да чай с медом».
Я лопну.
«Пузо зашить — дело нехитрое».
«Тогда растолстею и перестану в дверь проходить».
«Оно тебе уж так надо, милок», —
парировала яга.
«Дома сиди, пущай за тебя вон, еремеевцы бегают, да и Митяй, коли без дела сидит, сразу портиться начинает».
«Кстати, где он?»
«На базар пошел, капусты свежие прикупить, мясца говяжьего, круп владимирских, маслица подсолнечного, соли баскунчанской, да еще...»
«Бабуля, его к капусте вообще подпускать нельзя. Для него это слово «капуста» воспринимается как приказ свыше: иди и сожри весь бочонок у тетки Матрены», напомнил я.
«Да тьфу на тебя, Никитушка, не доверяешь ты парнишке, не любишь его».
«Ну, спорить не буду. Жену я люблю больше, чем Митю, это верно. Он у нас специфический типаж. Сам по себе просто обожает милицейскую службу. Но еще никто, по большому счету, не приносил столько вреда имиджу самой милиции, как наш младший сотрудник Дмитрий Лобов. Хорошо еще, что лукошкинцы у нас граждане сознательные. Если что, они его то в ковре завернутого, то в том же бочонке упакованного в отделение доставляют. Мы извиняемся и перевоспитываем, и все по новой». «Это наш крест».
«Явилась, не запылилась, сноха ненаглядная».
Баба-яга церемонно расцеловалась с Аленой в чисто московской манере. Ну, то есть чмоки-чмоки, но не касаясь щек друг друга. Они сдружились за время совместного пребывания на Стеклянной горе в плену у Змея Горыныча. Не сказать, что наипервейшие подружки, конечно, но уже и не враги. А ведь было время, они тут так собачились, туши свет, бросай гранату.
«Да ешьте уже, остынет все».
Мы втроем церемонно уселись за стол. Как раз вовремя, чтобы краем глаза увидеть, как в ворота отделения въезжает карета немецкого посла Кнута Гамсуновича. Это наш старый, добрый арийский друг.
«Еще одну тарелку поставлю», —
сорвалась с места яга.
«Такие же люди! Это добрый человек Кнут Плеткович».
Гамсунович на автомате поправил я.
«Мне на прошлом месяце мазь европейскую для поясницы предоставил. На пчелином укусе. Уж до того полезная, прям слов нет. Аки молоденькая кругами по двору забегала, ибо так жгло, что уж убила бы гада. Пойти, что ли, хлебом солью встретить?»
Пока моя домохозяйка дунула к себе в горницу наряжаться к визиту дорогого гостя, мы с женой уставились в окно. Из кареты, распахнув дверцы, вышел Митя. «А где Кнут Гамсунович?» — в один голос спросили мы, дружно косясь на большой бочонок из-под кислой капусты, который наш младший сотрудник выкатил из той же кареты. Из-под плотно прижатой крышки виднелись локоны посольского парика. «Мать моя юриспруденция!»
«Милый, и ведь уволить его нельзя. Я правильно помню?»
«Увольняли уже раз 6, все без толку», — тоскливо подтвердил я. «Но на такой крупный международный скандал он нарывается впервые. Ну и мы, получается, тоже на радость всей Чукотки сели голой задницей в теплый тюленей жир».
Алена покосилась на меня с недоуменным уважением, если так можно выразиться.
Но не объяснять же ей, что у нас в школе милиции полковник якут и не такие шуточки отпускал. В массе своей крайне неприличные.
«Здрав будь, Кнут Гамсунович, гость дорогой!»
На автомате выдала баба-яга в новеньком сарафане, в руках хлеб соль на подносе, а в глазах искренняя любовь ко всей цивилизованной Европе. Митяй молча бухнул бочонок с послом на пол, снял крышку и широко от плеча к плечу, метр на метр, перекрестился. «Докладывай», — приказал я, пока Алена обмахивала полотенцем осевшую на пол бабку. «А и шел я, шел, да добрый молодец», — распевно начал наш богатырь, которому по факту место не в органах, а на сахалинской каторге. «Никого не забежал». «Доброму люду весь улыбался, а...» «Шо ж вы и ай-люли не скажете?» «Митя, не заводи, и так нервы не казенные», — ответил я и вдруг сорвался.
«Ты с какого пьяного лешего вдруг иностранного дипломата в бочонок упаковал, сволочь?
Третью мировую спровоцировать решил, а?
Утешьтесь, Никита Иванович. Наш младший сотрудник легко и очень вежливо отвел мои руки от своей шеи. Причина на то имеется весомейшая, ибо наш общий друг, посол немецкий, самолично меня на базаре остановил и до отделения довесть предложил в своей же карете.
И за это ты его мордой вниз в квашеную капусту?
Нет, как можно? Я же честь мундира блюду со страшной силой. Не за это мне Кнута Гамсуновича паковать пришлось, а за заявление.
Какое заявление, дубина?
Алена на минуту оставила бабушку, чтобы повиснуть на моих плечах.
Так он же это, на бабуленьку-ягуленьку, полнейшее заявление написал,
скорбно выдохнул Митя.
Дескать, убийца она и преступница страшная. Таким, дескать, в отделении не место. И главное дело, подлец, врал бесстыжим образом, будто бы доказательства у него имеются.
«Какие еще доказательства?» – опешил я.
«А такие, что якобы принц австрийский Иоганн Прекрасный в последнем письме сообщил отечеству, что гостит на Руси у красавицы Яги, а после о нем ничего известно не было. Ну, а кроме традиционного иоганнского мясца поем, а на его же косточках покатаюся». Но то слухи.
В отделении повисла тишина. Долгая и очень нехорошая. Баба-яга замерла с разинутым ротиком, чуть согнув колени и расставив руки в позе городничего из ревизора, говорящего «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Алена с испугом уставилась на меня, я с недоумением и обидой на Митьку, он с полным сознанием своей правоты на всех нас. Пауза затянулась. Вдруг из бочонка поднялась узкая немецкая рука, погрозив всем нам длинным сухим пальцем.
«Посла в баню!» — быстро скомандовал я. «Вымоешь, выпаришь, водкой угостишь и в чистом белье сюда. Мы хоть как-то успеем подготовиться».
«Слушаю и...»
«И повинуюсь».
«Слушаю и повинуюсь, батюшка сыскной воевода!»
Вытянулся под козырек наш младший сотрудник.
«Разрешите идтить, выполнять, мыть, поить, парить?»
«Разрешаю». Митька вновь взвалил себе бочонок на плечо и строевым шагом умелся в баню. Мы с супругой осторожно выдохнули. «Что это было, милый?» «Не знаю, Алена. Но, с другой стороны, у нас тут есть кое-кто, способный пролить свет на эти предания старины глубокой».
«Бабуля, подъем!»
Яга подскочила так, словно ей дефибриллятор к ягодичным мышцам подключили. С места и маковкой до потолка. По-моему, там даже какая-то доска хрустнула. Не знаю, не уверен.
«Вы все слышали? Если я правильно понимаю ситуацию, то, возможно, нам грозит внутрислужебное расследование. Не поделитесь, что там на самом деле вы учиняли со всеми этими царевичами-королевичами?»
Баба-яга сдвинула бровки, поджала губки и, едва сдерживая слезы обиды, гордо ушла к себе в комнату. Ну, типа, ой, все.
«Еремеева сюда!» — устало приказал я.
Алена картинно козырнула, прищелкнула каблуками, резко развернулась, махнув косой, и скрылась в сенях. Фома Еремеев, начальник стрелецкой сотни при отделении милиции, явился меньше, чем через минуту, словно просто ждал за дверью.
«Здрав будь, Никита Иванович!»
«Присаживайся. Чай будешь?»
«Нет, не до того. Уж прости за прямоту».
«Понял. В задницу чай. Докладывай».
Доклад, как вы, наверное, уже поняли, был пространным. Еремеевцы дежурят по всему городу, 75 парней днем и 25 ночью. То есть свидетели того, как наш Митя Лобов ни с того ни с сего бросился на немецкого посла, подмял под себя, как медведь-скомороха, забил в рот кляп из кислой капусты, при всех матом проклял тетку Матрену за то, что она, стерва, бруснички не докладывает, и, сложив Кнута Гамсуновича вчетверо, сунул в пустой бочонок. Хватало выше крыши царского терема. Кто-то из прохожих выразил даже не протест, а некоторое изумление этим беззаконием, но заткнулся, получив в физиономию солидную порцию все той же кислой капусты с брусникою. Рука у нашего сотрудника тяжелая, и капусты в ладонь помещается много. Также куча народу видела, как он вкатил бочонок в карету посла и погнал перепуганного кучера матом прямиком в отделение. В общем и целом ситуация выходила неприглядная. К тому же не успел Фома толком разъяснить мне, что в принципе его ребята полностью на стороне отчаянного Митяя, как в ворота отделения вломилась целая делегация от Боярской думы, как им и положено, с двумя хоругвями и одной иконой наперевес, с царской охраной, пищалями, топориками, пушками. Обнаглели в хлам. Нет, пожалуй, я увлекся. Это раньше они заезжали сюда, как к себе домой, а теперь уже вполне себе пообтесались. Поняли, что звучная дворянская фамилия ни в коей мере не защищает от милицейского произвола, как думские бояре называют законопослушание. Короче, при всей помпе замерли под недобрыми взглядами еремеевцев. Ждут-с.
Заводи. Может, в проруби потомить до вечера. Вежливее станут. Фома, не искушай, самому хочется. Веди их уже.
Алена, поспешно убрав со стола, присела в уголке, изображая бабу-ягу, а я постарался сделать максимально строгое выражение лица. Бояре такое любят. У них, как у любых чиновников, крайне выражено врожденное преклонение перед силой. Уж поверьте, вот если с этого все и начиналось, то в будущем ничего не изменится.
«Здоровья тебе и благо сему дому, сыскной воевода!» С поклоном приветствовали меня двое молодых зеленых бояр.
Наверняка подросшие сыночки тех, кто еще в прошлом году требовал моего публичного повешения. «И вам не хворать, граждане, чем обязан?»
«Батюшка сыскной воевода, не вели башкой в прорубь совать, вели слово молвить», — осторожно выдал самый умный из двух. «Слухи ходят, что, дескать, сотрудник твой Дмитрий Лобов самого посла из немецкой слободы заарестовал за невесть что, на базаре в бочку сунул и смерти безвременной предал через казнь лютую».
«Ну что ж», — подумав, широко улыбнулся я, подмигнув Алене. «Немецкий посол, как известно, добрый друг нашего отделения милиции, и в данный момент весело парится в бане с тем же Митей Лобовым. Да я и сам хотел к ним присоединиться. А как вы смотрите на баньку в милиции?» Бояре быстро переглянулись.
«А что ж сотрудник твой младший парить будет?»
«Естественно, рука у Мити тяжелая, но нежная». Молодые боярские сынки нервно сглотнули и пошли на попятную. Думаю, у них были определенные указания на эту тему. По крайней мере, я даже не успел толком описать им все замечательные перспективы, как ребят ветром сдуло из горницы. Хм, прежние были покрепче. Пока башкой в прорубь не сунешь, не унимались. Эх, молодежь!
Никита, мы в дерьме... В смысле, у нас беда?
Беда не то слово. Вот в дерьме это правильно. И не слабо. По ноздри, как минимум.
Я тебя люблю.
«Я тебя тоже люблю. Но это ведь не уменьшает уровень проблем на моей работе».
«Нет», — согласилась честно бывшая бесовка. «Более того, я в таком аху... оху... Ну, то есть, если баба-яга хоть в чем-то виновата, то ведь это пятно на все отделение, верно?»
«Верно, Аленушка», — скорбно откликнулась моя старая домохозяйка, выходя из своей комнатки. «Чую я, пора нам одним нос к носу пошушукаться, покуда царь Горох цельное войско не прислал моего аресту ради».
«А есть повод?»
«Есть, Никитушка. Сам знаешь, повод для ареста он завсегда есть». И, быть может, впервые я не нашелся с ответом. «Да, мы не в первый раз подверглись подозрениям со стороны Государевой Боярской Думы. И нет, до сих пор все их инсинуации касались исключительно нас, не задевая граждан других государств. Да какого русского хрена в импортном маринаде я несу? Это же Кнут Гамсунович, порядочнейший немец на всем белом свете, друг нашего отделения, поставлявший нам настоящий кофе, а в пиковый момент сумевший личным примером поднять под ружье всю немецкую слободу на защиту нового Фатерлянда, то есть родного Лукошкина. У нас никогда не было такого друга, и он тоже знал, что случись что, вся лукошкинская милиция выступит единым фронтом за порядок и закон в его слободе. Да что там? Многие русофилы на базаре упрекали нас в отсутствии патриотизма за дружбу с иноверцами. А теперь немецкий посол направился к нам с предложением арестовать бабу-ягу? Слов нет. «Никита, по-моему, тебе пора в баню», – практически в один голос объявили моя домохозяйка и моя молодая жена.
«Кстати, да», – поспешно согласился я. «Действительно, почему бы покуда не сходить помыться? Я же еще вчера в бане был, перепачкался за ночь, как зебра в ксероксе, и вроде черная, и вроде белая. Как посмотреть?» А вы со мной не пойдете?»
На меня посмотрели так, что я предпочел ретироваться без слов. То есть всего того, что я до этого наговорил, было более чем достаточно. Я, конечно, не знаю, что бы мне сказала Алена, но то, что бабка могла колдануть вслед, и не слабо, кто бы сомневался. «Пусть Еремеев никого в отделение не пускает. Через час-полтора я сам приеду к государю и все объясню». В ответ один воздушный поцелуй и один сострадательный кивок. Ну и ладно, не в первый раз, в конце концов. Азербайджанский домовой Назим уже в сенях из-под лавки подал мне комплект чистого белья и полотенца. Хороший мужик, хоть и гробоносый, а готовит вообще как бог. Не наш православный, а какой-то их, бакинский бог. Но долма у него невероятно вкусная. «Митя, открывай! Свои!» Я деликатно постучал в дверь старой баньки. Из маленького полуприкрытого оконца донеслись хлещущие звуки ударов веника и приглушенные стоны.
«Я-я! Дастишь фантастиш!»
«Ну, посол у нас в Лукошке недавно живет, привык ко всему и поддать русскому парку любит». Я толкнул дверь посильнее, не заперто. Что ж, тогда можно не стесняться, в бане генералов нет. Я быстро разделся в предбаннике и шагнул в парилку. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что орал не Кнут Гамсунович.
«Я-я, майн камрад!»
В голос стонал Митька, пока красный от натуги немец яростно охаживал его березовым веником.
«Зэр гуд! Битте! Битте! Данкишон!»
«Так, младший сотрудник Лобов, приказываю прекратить участие в съемках взрослого кино!» — рявкнул я. «Быстро окатился водичкой и приготовил нам чай в предбанничке!»
Он бодренько вскочил на ноги, вылил на себя ушат ледяной воды, заставив взвизгнуть от попавших капель и меня, и немецкого гостя, после чего метнулся исполнять. Мы с послом голышом в рифму завели необременительный разговор о погодах, видах на урожай в Вестфалии и планах погулять с Глинтвейном на католическое Рождество где-нибудь в том же Бремени. Спрашивать в лоб о причинах его планируемого визита в отделение было как-то неудобно. Да и сам Кнут Гамсунович вел себя несколько странным образом. Человек, который ехал в отделение милиции для подачи заявления на нашу бабушку, а в результате без ордера и объяснений арестованный Митяем, доставленный в собственной карете, упакованным в пустой бочонок из-под квашеной капусты и приведенный в порядок в бане, ни капли не обиделся и даже оказал ответную услугу в парилке своему недавнему мучителю. Ну, положим, мучитель – сильное слово. Наверное, Митин поступок можно было бы охарактеризовать как превышение разумных границ служебного рвения, вызванное стрессовой ситуацией в связи с избыточным пониманием своего милицейского долга. «Чай? Чаек поспел!» – высунулся из предбанника наш проблемный парень.
«Никита Иванович, отец родной, прошу пожаловать чаю откушать. И жедомора этого тощего с собой зовите». «У меня рука не поднимается, как вспомню, что он на нашу бабуленьку приподлейший донос накатал».
«Брысь!» – рявкнул я, и Митя гордо удалился, довольный своим патриотическим героизмом. Типа и правду матку в лицо изрезал, и начальство не убоялся. На казнь египетскую за это дело пойдет со всем христианским смирением. Он у нас такой позер со стажем.
«Нам надо поговорить, так?» «Я воль гражданин сыскной воевода», — покивал Кнут Гамсунович, опустив взгляд. «Во-первых, я не жидомор. Это айн. Во-вторых, я не тощий. У меня сухопарое телосложение. Это цвай.
Гражданин Шпицрутенберг, прошу вас принять мои официальные извинения за грубость нашего младшего сотрудника».
«Это есть обычная, как у вас говорят, отмазка?»
«Совершенно верно». Мы пожали друг другу руки и уселись в теплом предбаннике, завернувшись в простыни. На низеньком столике, ну, или честнее на свободной лавке, были расставлены расписные чашки, блюдечки с вареньем, сушками, баранками, урюком, пахлавой, цукатами и орешками. В пузатом чайнике настаивался знаменитый азер-чай. Домовой Назим, мягко и ненавязчиво, сумел сделать нашу домашнюю кухню не такой русской. Иногда мне кажется, что кормят у нас прямо как в московском филиале бакинского дворика. Итак, что же касается доноса и претензий немецких спецслужб к старейшей и заслуженной сотруднице нашего отделения.
«Я охотно объяснюсь, герр Ивашов.
в привычной церемонной дипломатической манере начал наш гость.
«Вы прекрасно знаете, сколь долгие, я бы сказал, дружественные отношения связывают немецкую слободу и отделение милиции. Было время, когда наши доблестные стрельцы защищали нас. Мы, в свою очередь, не единожды вставали против врагов нашего общего дома, прекрасного города Лукошкина. Более того, лично вы спасли мою жизнь и честь. Однако, Минхерц...»
«Я понимаю, что вам трудно, но вы обязаны».
«Та, увы, но я обязан передать его величеству царю Кароху ноту протеста от нашего государя Фридриха Вильгельма. Неожиданно в европейских кругах, вы имеете в виду СМИ и всякие газеты, кассеты – это развлечение легкомысленных французов. Нам, честным немцам, важнее сплетни. Больше всего мы боимся разговоров со спиной».
Посол взял один розовый цукат, пожевал и с удовольствием отхлебнул чаю.
«Ситуация такова, что если вина вашей Еги в убийстве принца будет доказана, то мой король Фридрих потребует ее наказания где-нибудь в Мюнхене или в Бамберге».
«Но это не Австрия».
«Зато там прекрасные большие площади, идеально подходящие для сжигания ведьм».
На мгновение я вдруг ощутил всю прелесть опасного Митиного безумия. То есть мне жутко захотелось тут же на месте придушить посла и убрать дело под сукно. Видимо, Кнут Гамсунович прочел что-то подобное в моих глазах.
«Это моя вина, Гер Ивашов. Я, быть может, не был достаточно вежлив и корректен, но поймите меня правильно. В Европе уже зреют некоторые протесты, определенные круги заинтересованы в ключевом противостоянии России и Австрии. Поэтому, если дело о пропавшем наследнике престола не получит должного разрешения, то государю Вильгельму просто придется объявить вам войну. Без вариантов».
«Да неужели?»
«Я-я! Он не хочет этого, но он будет вынужден спасать свой авторитет. Пропавший принц Йохан Прекрасный Себастьян был очень популярен у знатных фройлен королевской линии многих стран. И как это ни странно звучит, похоже, именно ваша Баба-Яга видела его последней».
Мне понадобилось какое-то время, чтобы более или менее уложить в голове события, реальность, факты, домыслы, фантазии, планы геополитики и предположить, что будет прямо сейчас, если мы не вмешаемся в это крайне мутное дело.
«Еремеев!» – я высунулся из бани.
«Здесь, Никита Иванович!» – откликнулся с крыльца командир стрелецкой сотни.
«Хватай всех своих в охапку и рысью дуй к немецкой слободе. Приказываю окружить их со всех сторон и защищать всеми законными средствами».
«Да что случилось-то?»
«Очень надеюсь, что не случится. Немцы не должны пострадать. Давай же, Фома неверующий, не тяни».
Он пожал плечами, но уже через минуту по двору забегали вооруженные стрельцы. Еремеевская команда быстрого реагирования готовилась к короткому походу.
«Кнут Гамсунович, вам нужно остаться здесь.
Когда царь Горох узнает, что король Фридрих Вильгельм грозит ему войной, если он не позволит европейскому суду сжечь нашу Бабу-Ягу, все, абзац. Немецкой слободе конец. А вы отправитесь либо в тюрьму, либо на каторгу, либо на плаху».
«Тогда я обязан быть со своими соотечественниками. Мы ни в чем не виноваты. Мы законопослушные немцы и любим свою новую родину. Государыня Лидия Адольфьевна не допустит».
«Учитывая ее личную дружбу с бабулей, государыня своими руками закует вас в кандалы», — прорычал я, лихорадочно одеваясь. «Вот вроде бы взрослый человек, дипломат, прожили здесь куда больше, чем я, а элементарных вещей не знаете».
«О, это опять ваша таинственная русская душа?» —
нервно фыркнул посол.
«Нет. Скорее тот факт, что таинственная русская душа – штука заразная. И теперь ваша австрийская принцесса воспринимает себя исключительно русской царицей. Русской! И ныне интересы Лукошкина для нее превыше интересов любой объединенной Европы. Так понятнее?»
Кнут Гамсунович замолчал. Видимо, подобный расклад просто не приходил ему в голову.
«Письмо с претензией в царской канцелярии?»
«Та, я поспешил. Сначала нужно было обратиться к вам, верно? Но это дипломатическая почта, мне непозволительно нарушать правила».
«Еще раз убедительно прошу вас, оставайтесь в отделении, Митя за вами присмотрит, а я пулей к Гороху».
Старая телега с надписью на задке «Опергруппа» была подана в рекордно короткое время. С благообразной рыжей кобылой я отличнейше управлялся сам. Поцеловал жену, крепко обнял Митьку, шепотом дав ему строжайший приказ беречь немецкого посла, и вслед за еремеевцами выехал за ворота. Яга все это время даже носу не высунул из своей горницы. Только толстый черный кот Васька прощально помахал мне лапкой с крыльца, и на морде его было написано самое скорбное выражение. «Пошла, рыжая!» Я присвистнул на разбойничий манер, и загорающаяся не меньше нас милицейским азартом лошадка перешла на бодрую рысь. Неровная булыжная мостовая вела через базарную площадь, но еще ни разу не было такого случая, чтобы мое явление народу осталось неоткомментированным. «Да-да».
«Люди добрые, да куда ж ты, Никита Иванович, с утра спешит? Все мужики-то еще в бабской ласке греются, а его словно змеюка подколодная за одно место укусила. Да знаю я, что он женат. Жены тоже они порой кусаются. И именно за ента место зубами норовят. Ой-вей, кругом одна милиция. Стоит скромному еврею выйти на улицу, а органы от правопорядка уже там и все в напряжении. Шо я такого сделал, что милиция за мной таки уже и скачет? Не за мной? Какая досада! А мы уже думали, что наконец-то начались гонения и притеснения. Опять жалобу не на кого написать. Шо за жизнь? Таки снова нас кинули. Евреи!
Отыть сыскной воевода полетел. Куды? Не сказал. По что? Не признался. Вот она молодежь пошла. Никакого уважения к старости. Нет, чтобы сесть по-людски. Объяснить дедушке не спеша куда. Зачем? Почему? Че будет? Кого арестуют? Кто плохой? Какой срок дадут? Поехал себе, да и тьфу!
Не то, чтобы мне все это было жутко интересно, но базар есть базар. Тут всего и всякого наслушаешься, без вариантов. Народ у нас разный, и, как говорится, на все рты платков не хватает, а наши люди всегда лепят в лицо все, что думают.
«Эх, будь я помоложе, хрен бы ты у меня вообще из постели вырвался! Какая к лешему служба? На мне служи! И так, и сяк, и слева, и справа, и сверху, и вообще! Чтоб самих мыслей с бабы слезать не было! А я тебе тоже отслужу! Хуч в ошейнике, хуч в собачьем наморднике! А почему нельзя? Кто сказал? А если мне оно так нравится? А мужик так пущай терпит, на то он и мужик! Чего скажете, бабы? Где я не права?»
В общем, вы все поняли. Слышали не в первый раз, да? Хотя, как понимаете, привыкнуть к этому невозможно. Примерно с той же степенью нереальности, как не встретить дьяка на государевом дворе. То есть это по факту невозможно.
«Явился, не запылился», — приветствовал меня стоящий за воротами гражданин Груздев Филимон Митрофанович, самый страшный сон всего отделения милиции. Между собой мы называем его «Геморрой во плоти», «Происки Америки», «Буревестник думского приказу», ну и еще ряд уже не вполне приличных прозвищ. Любые попытки хоть как-то смягчить нашу вечную войну к положительным результатам не приводили. Даже когда он нам помогал. А один раз вообще чуть не женился на вдовой Митиной маме.
«Куда ты прешь, милиция неподкованная?»
Дьяк едва успел отпрыгнуть в сторону, когда наша рыжая кобыла чуть не цепанула его зубами за длинный нос. Промахнулась. К сожалению.
«Не лезьте под колеса опергруппы. У меня срочное донесение к царю».
На весь двор проорал я, спрыгивая с телеги.
«Мужики, пропустите без записи».
Царские стрельцы кивнули, они знали нас не первый день. И уж, как водится, в бюрократических приемных не томили. Пока дьяк матом лаял меня и раздраженную несправедливым обвинением лошадь, я быстренько взлетел по ступенькам на третий этаж царского терема.
«Где горох?»
«Государь-бояр слушать изволит».
Шепотом объяснили мне два бородача с топориками у дверей.
«Но ты заходи, сыскное воевода, ежели что. Уже два раза об тебе вспоминали».
«С меня причитается, парни. Обращайтесь».
«Понимаем, сами службу несем».
Весомо подтвердила царская охрана, опуская бердыши и, соответственно, пропуская меня в зал заседаний Боярской думы. «Ох и страшное это место, доложу я вам».
«Никита Ста Ивашов, сын Иванов!»
– доложили стрельцы, распахивая передо мной двери.
«Сам сыскной воевода царю гороху челом бьет
и нижайший принять просит».
Я кротко выдохнул и шагнул вперед. Это как прыжок с разбегу в крещенскую прорубь. В думе ко мне хорошо относятся лишь один старый боярин Кашкин да пара-тройка сочувствующих молодых бояр. Прочие находятся под влиянием пузатого думца Бодрова, на которого, в свою очередь, изо всех сил давит его жена. В общем, там все запутано, темно, сложно и стрёмно. Не пытайтесь понять, я сам в каждодневном недоумении. Чего я ей такого сделал, если мы даже и не встречались ни разу? Однако царь Горох продолжал прислушиваться к милиции чисто из принципа, так как абсолютизация власти – штука опасная во все времена.
«Ну, заходи, заходи, сыскной воевода, я на тебя гневаться изволю», – в традиционной русской манере принял меня наш государь. «Жалуются граждане. Вот целую петицию на латинский манер накатали, а дьяк Филимон Груздев все претензии народные к милиции записать успел, да через бояр моих верных пред очи мои светлые представил».
Бояре грозно хмурили брови, из-под лобья прожигая меня многообещающими взглядами. «Чего уж. Один раз они меня прямо тут, в царском дворе, едва не повесили. Навалились 50 на одного. Тот же дьяк Филька веревку притащил. И если б не Горох...»
«Что скажешь, милиция? Велю тебе при всей думе боярской ответ держать».
«Подтверждаю», — честно кивнул я. «Жалобу писал гражданин Груздев. Очи у вас светлые, ответ держу. Еще вопросы есть?»
«Так что ж, бояре, есть ли у нас еще вопросы?»
Царь выгнул соболиную бровь дугой.
«Дык, не отказывается ни от чего вроде. Казнить бы по случаю, государь».
«Казнить — это дело нехитрое, однако ж обратно ему голову не пришьешь. Раз все признает и кается, стало быть...»
«Миловать, что ли?»
Едва ли не со слезами взвыл толстяк Бодров, закусывая бороду.
«Что за жизнь настала? Что за порядки? Хочешь человека на плаху отправить, а фигу? Законы какие-то понавыдумывали».
«Я так понимаю, это вы сейчас на царя наезжаете, гражданин», — строго заметил я. «Будете заявление писать или сразу пешком на каторгу? Сочувствующие есть? Кто еще разделяет вашу точку зрения? С кем вы состоите в переписке? Сколько человек вовлечено в вашу тайную организацию? Минуточку, я достану блокнотик. Итак, записываю».
«Бежим, православные!» –
истошно завопил кто-то из самых первых рядов.
«Милиция дело шьет! Срок заставит мотать! Небо в клеточку, друзья в полосочку! Бежим!»
Собственно, и минуты не прошло, как заседание Думы было приостановлено в связи с отсутствием ранее присутствующих. Это стадо бородатых слонопотамов с посохами и длинной родословной успешно затоптало в пути гордого дьяка Груздева, автора очередной петиции от народа супротив органов. Наверное, можно было бы чуточку позлорадствовать, но ведь дьяк-то все равно выживет. Он у нас как цветок в проруби. Суть неутопляемый.
«Пошли ко мне, Никита Иванович!»
Горох снял корону, повесил ее на спинку трона и протянул мне ладонь. Рукопожатие царя было крепким и теплым.
«Нет, к вам пойди. Вы настойками угощать станете. А у меня дело. Серьезное».
«Да я уж третий день капли в рот не беру. Ей-богу! Кстати, зануда ты и есть».
«Угу, можно подумать, он сам не берет. Ему царица не позволяет».
Лидия Дельфина. Бывшая австрийская принцесса. Сухая как швабра, но с четвертым размером бюста. Гвардейской выправкой и нежнейшим сердцем всегда искренне заботилась о здоровье мужа. Тем более после недавнего приключения на Стеклянной горе. В смысле, когда они оба вернулись в Лукошкино. Надежа государь, он же рыцарь, паладин, Лоенгрин made in Russia, на радостях запил. И пил ровно неделю. Так что нет, я ему не собутыльник. Он же опять сорвется. И тащи его за шиворот из синей ямы. А его величество руками-ногами упираться будет и мне же казнью грозить.
«Чего там у тебя приключилось? Рассказывай».
«Ну, если честно, то проблема серьезная». Я прокашлялся, огляделся по сторонам и вполголоса тихо прояснил государю сложившуюся ситуацию. Горох охнул. «Царица знает?» «Надеюсь, еще нет. Но как только в вашей канцелярии вскроют официальное письмо...»
«Немецкую слободу под охрану!»
«Уже?»
«Ягу твою, милейшую бабушку,
чтобы ее ангелы на небеса от нас живьем вознесли. Спрячь где-нибудь подальше!» Она в отделении, за ней Алена смотрит. «Кнута Гамсуновича велю сейчас же...» Он тоже в отделении под Митиной охраной.
«Слушай, а зачем тебе вообще царь, если ты и так все знаешь?»
На минуточку обиделся Горох, но так же быстро остыл.
«К тебе поеду. Изволю с послом немецким да бабой Егой лично переговорить. А покуда никому ни слова. Ежели только бояре мои прознают...»
Двери распахнулись так, словно их тараном вышибли. Одна створка повисла на косяке, другая хлопала, словно флюгер на ветру. А на пороге стояла бледная от ярости царица Лидушка.
«Светочей моих!» — нежно пропел Горох, на всякий случай прячась за трон.
Государыня молча оторвала длинную полосу от собственного подола, связала ее в узел, прикинула вес, покрутила над головой и пошла в атаку.
«Майн Гот! Майн возлюбленный тальний кузен Йохан убит в твоей, моей, нашей России! Я все знать, а ты мне все молчать!» «Это не совсем так», — попытался встрять я, героически закрывая грудью Гороха. «Пока есть только предположение, но нет фактов. Вы же не будете верить голословным обвинениям?» «All nine! Я сначала вас всех убить из-за моей горячей австрийской крови, а потом плакать и думать. Можно даже просто плакать. Я-я! И совсем не думать. Ферштейнзи!»
Мы уворачивались как могли. Парчевая ткань, связанная в тугой узел, свистела в воздухе не хуже разбойничьего кистеня. Четверо стрельцов, пытавшихся в рукопашную остановить гневную государыню, полегли на месте. Мат стоял такой, что я только диву давался, как эта нежная иностранная принцессочка столь быстро все подхватывает. На каком-то этапе Горох просто оттолкнул меня в сторону, поднырнув ей под руку и, блокируя удар, припал к губам супруги крепким мужским поцелуем. Лидия Дельфина замерла. Орудие разрушения рухнуло на пол. Побитые стрельцы быстро поползли к выходу, а я, морщась от боли в ушибленной пояснице, полез в тайный государев шкафчик за троном, доставая бутылочку валерьяновой настойки на спирту. Нам всем надо было чуточку успокоиться. По 50 царь с царицей кивнули. Пили из маленьких серебряных стопок без тостов. Просто потому, что надо. Стрельцы по-тихому восстанавливали двери. Бояре, даже лояльные милиции, не рисковали и носу сунуть в зал для заседаний, так как теперь уже никто не знал, у кого более вспыльчивый нрав, у государя или у государыни. Но не лезть под горячую руку ума хватало всем.
«Давай, Никита Иванович, друг сердешный, поведай нам еще разок о всем деле». «Я-я, вы есть мой топрый трюк полицай, биттешон. Расскажите нам, как есть все по-вашему без прикола. Найн, без протокола».
Что ж, я пожал плечами и, тихо вздохнув, видя, как Горох разливает по второй, еще раз со всеми деталями рассказал все, что знал. А как вы понимаете, знал я немного. Да и то немногое, признаться, с чужих слов. Собственно, со слов одного лица, Кнута Гамсуновича, хотя никаких доказательств подтверждения выдвинутых обвинений он предоставить не смог. Подчеркиваю, именно не смог, а не успел. Допустим, кто-то там в Австрии вообразил, что их принц когда-то и зачем-то поперся в Россию. Не буду спорить, принцев клинит на всю голову, они ребята эмоциональные, даже девичьи трупы целуют в губы. Но мы-то здесь при чем? Откуда появилась информация, что именно наша баба-яга была последней, кто его видел? Кстати, даже если это и так, то с чего вдруг появились мысли, что она каким-то боком причастна к его возможной смерти? Что если австрийский принц Йохан спокойно уехал от Яги в ту же Финляндию, Польшу, да хоть в Китай, и до сих пор находится в гостях у местных мандаринов? «У кого?» – дружно спросили царь с царицей. Мне пришлось вспоминать школьные знания и объяснять им, почему властелины Китая называются фруктами. Ну или наоборот. Ох, блин, не знаю, как там кто был первым, кого в чью честь назвали мандарином, но не принципиально же.
«Письмо из канцелярин подать сразу мне. Оно даст ист дипломатическая почта», —
начала Лидия Дельфина, чуточку подуспокоившись и накрывая свою стопку ладонью. Ей хватит.
«Боюсь я быть вся как есть чрезмерно сгоряча».
«Я-я», — подтвердили мы с государем.
«Но если кто-то шприхен, что немцы хотят экстрадишн вашей, моей нашей Бабы-Яги на суд в Нюрнберг, то будет бунт. Российский, жестокий und беспощадный.
Натюрлих, переглянулся я с Горохом. Так что, все втроем едем к нам в отделение? Вот это, наверное, было бы самым разумным и правильным решением на тот момент, если бы, распихивая старательных стрельцов, в зал для заседаний не влетел запыхавшийся боярин Кашкин. Дядька довольно древних лет, но бодрый, как огурец, и с такими же прогрессивными взглядами на работу правоохранительных органов. То есть он не только милицию любил, но и нашей бабушке при всех глазки строил. К тому же этот тощий дед и, супротив всей боярской думы, ни разу не побоялся встать на мою защиту. Стержень имел.
«Беда, государь! Народ на немецкую слободу пошел! Говорят, будто бы немцы всю нашу милицию под корень извести хотят в суде неправедном, в Гаагском!»
«Коня мне!» – взревел Горох, ибо мало того, что у него нрав горячий, так ведь и пили только что, но не закусывали.
«Два раза коней! Их бин можно есть кобылу!»
– в голос поддержала Лидия Дельфина. «Ну, а я, видимо, следом на телеге поеду». Мне с трудом удалось сохранить серьезное выражение лица, представляя, как скромная Лидочка пытается есть кобылу. В общем, привычные ко всякому и невозмутимые стрельцы кинулись исполнять царский приказ, а я, пользуясь случаем, тихо подошел к боярину. «Кто сдал немцев? Выяснили?»
«Да дьяк Филька. Кому оно еще надо?»
«Я сейчас очень занят буду. Как встретите, передадите ему от меня леща».
«Со всем удовольствием», — клятвенно пообещал Кашкин. «И от себя на орехи добавлю».
«Имейте в виду, что я как сотрудник милиции этого не слышал, а в остальном удачи».
Я втихую не спеша вышел из царского терема. Вот, значит, кто, пользуясь доступом к дипломатической переписке, полез вдохновлять горожан на защиту родного отечества.
А ведь сколько раз мы практически подводили этого мятежного балабола под статью, но каждый раз он успевал вывернуться, изображая из себя мученика власти и жертву милицейского режима.
Рыжая кобыла, запряженная в телегу с надписью «Опергруппа», честно ждала у забора, пережевывая какие-то случайные травинки. А из главных ворот уже резвым галопом вылетали два всадника, за которыми следом бодро бежали царские стрельцы с бердышами наперевес. Ну, будем надеяться, что ничего серьезного они там устроить не успеют. Еремеев заранее прикрыл слободу своими людьми, а простой народ в Лукошкине милицейским нарядам доверяет больше, чем царским. Это, наверное, хорошо. Все должно решаться здесь и на месте, не дожидаясь прилета федералов в голубом вертолете с бесплатным кино. Пока неспешно ехал, развалясь себе в телеге, народ традиционно сопровождал меня самыми разными комментариями.
«Гляньте, люди добрые, сыскной воевода опять без дела катается. Как, значится, мужу моего сволочи пьяницу в проруб башкой макнуть, так ему заявление надобно. А ежели я сама, то заявление только для его вразумения и пишу. Ежели когда милиция приперлась, а я за мужа горой, хоть сама ту же милицию вызывала. У нас баб таковая веселая логика. И чё? Заарестуйте его пьяницу воспитания ради. Ну и пальцем не трогайте. Ибо муж он мне. Вот как-то так. Чё ж непонятного? Салам тебе, Никита Иванович Джан. А иноверцам в твоей милиции служить можно, э? Вот я дагестанец. Мой дядя кумык. Мой тесть чеченец. Моя мама из-под Саратова. Так может к вам в отделение уже пора мулу пригласить, не? Мы мусульмане, очень-очень России верные. У нас даже оружие незарегистрированное есть. Пусти в милицию, а?
Ой, лышеньки, ой, мамоньки, ой, боженьки, и шо? Ну, коли милиция куда едет, нам с того горе или счастье, а? Шо вы мне тут шумиху подняли? Коли ни разу ни одной серьезной проблемы нема. Вот я ж верю милиции. Ежели куда едет, стало ей туда и надоть. А все те ваши теории заговора, что там Запад творит, что там они в той Европе надумали, чтоб усим напакостить нам. Так я в то и не верю. Вот глазами вижу, но не верю. А что вы хотели? Вот такая я сложно составная баба.
И, кстати, это все не значит, что я слушал. Скорее, вот это все я просто не могу вытряхнуть из своих ушей. Народ у нас в Лукошкине очень разный, со всех областей Руси-матушки, а также из прилегающей местности. Честно говоря, по совести, лично мне до сих пор не ясно, мы, Лукошкина, и есть вся Пресвятая Русь. Или царь Горох правит своей определенной вотчиной, а в Московской, Тверской, Рязанской или Новгородской областях есть свои такие же цари. Все возможно. Я же тут ни разу толковую географическую карту не видел. Когда, наконец, добрался до немецкой слободы, то там уже все было окружено бунтующим народом. Ну, в смысле, как сказать, бунтующим. Скорее, оппозиционно настроенным. Ох, мать их, прародительницу Еву по языческому календарю. Что же они тут все удумали-то? Пропустить милицию, православные. Ибо ежели не милиция, тогда кто ж за вас постоит? Я остановил кобылу посреди колыхающейся волны народа, впритык к воротам немецкой слободы. По периметру стояли вроде как неизвестно кем возбужденные толпы. Вру, известно кем. И я его убью. У немецких ворот дружно держали оборону суровые еремеевцы. Фитилей и пищалей не зажигали, но и ладони с рукоятей сабель также убирать не спешили. Самого сотника видно не было, зато мне показали проклятого дядька Фильку, смиренно изображавшего коновесь. То есть он держал поводья лошадей Гороха и его супруги. Сволочь! Понятно, что в отсутствие Кнута Гамсуновича именно Лидия Дельфина сочла себя обязанной взять контроль над осажденной слободой.
«Филимон Митрофанович, а вы что здесь делаете?»
«Я уже заарестованный, ась? Тогда предъяви обвинение, участковый. А коли нет, так я на твои вопросы отвечать не обязан. Съел?»
«Я имею подозрение, что это вы сообщили боярам о письме австрийского короля Фридриха Вильгельма, то есть косвенно причастны к народным волнениям».
«Ничего не буду говорить без адвокату, раз собака-то легавая и есть!»
Мне с трудом удалось удержать себя в руках. Но даже невооруженным глазом было видно, что этот ушлый тип нагло провоцирует меня на прямой арест с заламыванием рук за спину прямо тут, на глазах перевозбужденной толпы. Причем люди ведь ни в чем не виноваты. Они еще и сами толком не знают, против чего собирались тут бунтовать. Им же просто бросили слух, что, дескать...
«Немцы в своей слободе царя подменили!»
Неожиданно громко, тонким голоском взвыл дьяк.
«Спасай, государя, православные! Бей милицик! Ой, ой!»
Договорить я ему не дал, поймав шею гражданина Груздева в удушающий захват. Все вокруг замерли. Я молча передал задержанного стрельцам, попросил присмотреть за царскими лошадьми, а сам первым шагнул навстречу возмущенному народу.
«У кого еще есть тут претензии к милиции?»
«Дык, дьяк-то, он че, и ян-то ась?»
«Мятежник, смутьян, дурак и просто пьянь зеленая. Пить у нас на Руси можно, но закусывать тоже стоит, все в курсе».
«Знаем, это верно, что как же мы без закуски-то?»
Чуть ободрившись, с пониманием загомонили люди, но все еще не собираясь расходиться.
«Так что же, сыскной воевода?
Поди, война с немцами будет?»
«Нет. Тады,
слободу жечь рановато, что ли?»
«Что-либо жечь в городе – это бандитизм, разбой и вообще арест на 15 суток», – строго напомнил я.
«Граждане лукошкинцы, вы не первый день меня знаете. Расходитесь по домам. Немцы из немецкой слободы – наши родные немцы. Уж простите за тавтологию. В прошлый раз при нападении Орды Шамаханской кто Лукошкина оборонял, пока вы все тут в пьяном угаре валялись?»
«Так ты ж сам просил».
«А вот это не важно. Важно то, что город отстояло ополчение немецкой слободы. Кто спорит?»
«Так чё ж, было такое дело. Ну, не каждый раз, но однако ж».
«А и чё мы вправду здесь собрались, православные? Кто помнит?»
«Приглашаем всех на царский двор!»
Неожиданно появляясь в воротах, громко прокричал Горох.
«5 бочек зеленой вина открыть для верных сынов нашего отечества!»
«Ура!»
Без чрезмерного энтузиазма откликнулась толпа, но народное мнение привычно качнулось в другую сторону. Русским людям тоже особые потрясения всерьез не нужны. Одно дело набить морду тихому немцу, 7 на 1 за прошлые обиды, и совсем другое, когда тебя призывают дотла сжечь иностранную слободу, где находится законный царь с царицей, а по периметру стоят грозные стрельцы милицейской сотни. Эти и сдачи дать могут. Смысл нарываться-то? Люди начали потихоньку расходиться.
«Выручили. Спасибо. Поблагодарил я царя».
«Тебе спасибо, Никита Иванович», – кивнул государь. «А предательскому дьяку Фильке... я велю завтра же голову рубить, как мятежнику и смутьяну. Иди сюда, сукин ты кот!» «Батюшка!» —
придушенно пискнул плененный дьяк, изо всех сил изображая патриотический обморок.
«Да я же все заради тебя, отечества любимого и Руси синеокой матушки нашей светлой! Ох, братцы и брательнички, как же сердце щемит при виде березки одинокой над обрывом! Ох, Русь, Русь святая, благословенная, светом Божьим одаренная, аж до слез на глазах!»
«С ума, что ли, спрыгнул?» — обернулся ко мне горох. «Нет, просто косит себе под великомученика», — на ухо прошептал я. «Не спешите с казнью. Пусть он у нас в порубе посидит. Обычно это быстро вправляет мозги. Ну, а не протрезвеет, тогда и расстреливайте».
«Искушаешь, Никита Иванович, друг сердешный?»
«Но я прав».
«Вот скажи, а почему ты всегда прав?» «Эй, я царь!»
Мне казалось, что разговор повторяется, но, вспоминая сейчас, где и когда это было, вряд ли выглядело бы разумным. По крайней мере, не в данный момент. Через 10-15 минут, когда все окончательно разошлись, Лидия Дольфина Карпов-Гаузен русским матом быстро успокоила напуганных немцев в слободе. Царская чета отправилась к себе домой, а я приказал на всякий пожарный оставить 6 стрельцов у ворот. Остальное оцепление можно было спокойно снять. В родное отделение вернулся уже к обеду, ведя привязанного к задку телеги поникшего дьяка Груздева. Он упирался, сквернословил, богохульствовал, молился, рыдал, грыз веревку, но все равно волочился следом. Лукошкинцы хоть и добрый народ, но лишними вопросами не донимали. Любому ясно, если в милицию замели, то стало быть за дело, невиновных у нас не сажают. Ну, не так, чтобы уж совсем всех и никогда, но мы все-таки боремся за главенство закона над традиционным русским самодурством.
«Здравия желаем, батюшка сыскной воевода!» Еремеевские стрельцы распахнули ворота.
«Митька!» — громко крикнул я. «Принимай аппарат!» — махнул, не глядя.
«Чегось?» — вытаращился он, выглядывая из-за бани.
«Кобылу, говорю, прими! Телегу на место поставь! Заключенного в поруб сопроводи!»
«А кто это у нас тут?»
«Филимон Митрофанович! Какими судьбами? Мы ж по вас только-только и соскучиться не успели!» «Ирод ты, милицейский! Все как есть твоей милейшей маменьке на деревню отпишу! Уж она тебе задаст! Уж она...»
«Она читать не умеет!» Нежно оборвал дьяка, наш младший сотрудник, взвалил его на плечи и в припляску понес через весь двор.
Гражданин Груздев ловко плевался во все стороны, но ни в кого не попал. Посему был без мордобития донесен до поруба и кубарем спущен вниз. После недавних событий, когда этот прощелыга в ермолке с косичкой и бегающими глазами в наглую предавал нас направо-налево, не считаясь ни с христианской моралью, ни с верноподданническим долгом, миндальничать с дьяком думского приказа мы тоже перестали. Да и сколько уже можно, а? Алены в доме не оказалось. Тот же Митя пояснил, что Анадия на базар пошла, а зачем, не сказалося. Немецкий посол, вымытый, отдохнувший, довольный, сидел за столом, гоняя чай с бабой-ягой.
«Не помешаю», — запнулся я на пороге.
«Да чего уж там. Заходи, Никитушка».
Скромно опустив глаза, вздохнула бабка.
«Я ведь в своем доме на своей земле. Чего уж мне на старости лет в родном отделении от своих же сотрудников прятаться? Покуда тебя не было, я тут Кнуту Гамсуновичу всю правду, как есть, рассказала».
«Я-я», — подтвердил седой немец, поправляя парик на взапревшей от чая голове.
«И должен сказать, что ваша гроссмутер-полицай была очень убедительна. Лично я не имел к ней ни одной претензии».
«То есть дело закрыто?»
«Дело еще и не начато, соколик»,
— грустно усмехнулась, поправляя меня яга.
«Вона, Аленка твоя со двора побежала кое-что прикупить для колдовства чародейского. А уж как результат на руки получим». Тогда и прикинем по уму, что да куда. Дело пытать, али от дела лытать.
Ну, вы хоть вкратце объясните, в чем проблема. Моя домохозяйка переглянулась с послом, и они оба, перебивая друг дружку, пустились расписывать блюдечко к желью и тарелочку хохломой. Это образно выражаясь. А по сути все проще и понятнее. Я вам вкратце перескажу. Да-да, в годы золотой молодости Баба-Яга, будучи себе уже вполне состоявшейся ведьмой с именем, действительно несколько раз встречалась со всякими там царевичами-королевичами. Цари в массе были наши славянские, русские, болгарские, сербские. Королевичи исключительно из Центральной Европы. С С принцами Персии, Азии и стран мусульманского Востока дело как-то не очень заладилось. Возможно, вопрос в религиозных тонкостях. Возможно, бабка просто была противницей многоженства. Кто знает, отзовись. Разумеется, никаких специальных учетных книжек роковая красавица не вела. Дневниковыми записями не баловалась, а уж так называемая девичья память была у нее значительно короче, чем у подавляющего большинства представительниц слабого пола. Это я очень прозрачно намекаю, что супружеской верностью Яга особо не страдала и всяческих там мужчин меняла на раз чаще, чем плетеные лапти в весеннюю распутицу. Как-то так. На определенном этапе она жила нехилой криминальной жизнью, добывая средства к существованию исключительно преступным путем. Если вы поняли, то немало принцев-царевичей-королевичей, выпив зеленого вина в бане с горбоносой красавицей-шалуньей, вдруг просыпались в глухом лесу неизвестно где, без гроша в кармане, да и вообще, хорошо если в нижнем белье. Однако убивать Яга не любила, что в конце концов заставило ее в преклонные годы пройти духовное очищение в каком-то дальнем северном монастыре, а потом, сменив пару-тройку мест жительства, окончательно осесть в скромном Лукошкине.
«Иохана вашего я не трогала!»
– тихо и не вполне уверенно пробормотала бабка, теребя платочек.
«Немцы, венгры, французишки, британцы, поляки всякие частенько заглядывали. Ну вот был ли тот австриец? Уж не припомню наверняка. Иоганн, Йохан, Иван. Уж больно имя распространенное».
«То есть алиби у вас нет?»
«Белку в глаз бьешь, Никитушка».
«Однако и у вас, Кнут Гамсунович, как я понимаю, на руках только косвенные улики».
«Натюрлих, Гир Ивашов, но, к сожалению, политики играют другими картами».